Здравствуйте. У нас моя лекция о политике. Сегодня мы говорим о новом времени, о философии политики нового времени. Парадигму, атомистскую, демократическую, индивидуалистическую парадигму нового времени мы рассмотрели. Теперь мы поговорим о более конкретных формах выражения манифестации, исторической манифестации этой парадигмы в истории нового времени. Ну, начнем с того, что политика нового времени теснейшим образом связана с протестантской религией. Протестантизм появляется в XVI веке в ходе реформ Лютера, Кальвина, Меланхтона. И вожди протестантизма предлагают совершенно новую модель христианства. Модель христианства, основанную не на сакральной традиции, не на христианском платонизме, как католичество, не на империи, христианском аристотелизме, как схоластика или византизм, но основанная на совершенно новом принципе. Новом принципе, который, во главе которого стоит индивидуум. Индивидуум как христианин, который определяет свое отношение к Богу, исходя из своего рассудка. Так появляется новое христианство. Помимо христианства платонического и аристотелянского, появляется христианство демократическое, демокритовское, атомистское христианство. Оно еще христианство, оно еще признает Бога, оно еще признает Ветхий и Новый Завет, оно признает Откровение. Но уже в нем появляется нечто, что принципиально разрывает с эпохой премодерна или с эпохой традиционного общества в самой Европе. На самом деле это явление протестантизма как основы парадигмы нового времени прекрасно изучил Макс Вебер в работе «Протестантская этика». Это один из классик Макс Вебер, классик социологии, а его работа «Протестантская этика» является почти одним из самых, наверное, известных трудов по социологии, где Вебер показывает, как протестантское мировоззрение, протестантская теология, протестантская идеология формируют предпосылки буржуазного общества, систему ценностей капитализма, рождающейся именно из этого протестантского подхода. На самом деле протестантизм, как религия, подготавливает парадигмы философии нового времени в политике, в культуре, в этике, в экономике и так далее. На самом деле именно протестантское мировоззрение, протестантская религия, протестантская идеология создает парадигму нового времени. Вот это переходный момент, поскольку здесь есть еще религия, но уже нет церкви, как в католичестве, и нет империи. Обратите внимание, протестантизм противопоставляет церкви, как ее понимало католичество. Под церковью католичество понимало клир, то есть священников рукоположенных, целибатных священников, потому что весь клир католичества целибатный, то есть священник не имеет права иметь жены, он должен быть как монах. Для всех католиков. И вот совокупность этого чистого католического клира формирует город, град Божий, формирует церковь. Протестанты нанесли удар по этому целибату, по целибату священников. Они сказали, что священники могут быть женатыми, и монахи могут жениться. Монашество было упразднено. Было упразднено авторитет папы римского, было упразднено авторитет клира как такового, то есть совокупности епископов. И вместо была упразднена идея империи, это очень важно, то есть вместо идеи империи, которая имеет изначально римско-прохристианский и особенно акцентированный в православном ключе выражение против идеи церкви, которая приобрела концептуализацию в католичестве, против империи и против церкви, направлена протестантская реформа. Она отрицает священную империю, она отрицает католическую церковь. Вместо этого утверждается, вот смотрите, любое отрицание всегда предполагает утверждение, как и любое утверждение всегда предполагает отрицание. Итак, когда протестанты говорят, нет церкви католической, а что тогда? Что встает против церкви? Свободное самоопределение общины, которое формирует конгрегацию снизу. То есть люди, мыслящие, понимающие Бога сходным образом, объединяются на основании добровольно в общину, которая и есть отныне аналог католической церкви. То есть католическая церковь строится сверху вниз. Есть Христос, есть его воплощение, есть передача от Святаго Духа, третьего лица Пресвятой Троицы, нисходящих на апостолов. Смотрите, сверху вниз. Дух Святой в Пятидесятницу сходит сверху вниз на апостолов. И апостолы, благодаря силе Святаго Духа, формируют церковь. И первый из апостолов, Симон Петр, образует католическую церковь, становясь римским папой, то есть римским епископом. Все образуется сверху вниз, от Христа к своим апостолам, которые как Бог посвящает людей, и Святой Дух нисходит на них в Пятидесятницу. То есть церковь образуется, строго говоря, по вертикальному принципу снисхождения. Так в католичестве, так в православии. А в протестантизме нет. В протестантизме церковь образуется так. Есть книга, текст. Его читают люди, комментируют его, опираясь на собственный рассудок. И когда эти комментарии подходят, они объединяются в общину, в конгрегацию, в некоторую секту. И слово в протестантизме, в английском языке слово «секта» имеет положительный характер, а не отрицательный. Объединившись на основании сходства толкований в секту, эта секта представляет собой одну из протестантских деноминаций. Одни могут толковать какой-то пассаж по одному из священных писаний, другие по-другому, третьи по-третьему. Здесь каждый имеет право, полностью опираясь на собственный рассудок, на собственное размышление, трактовать любое место Святого Писания. Как, например, в католичестве. В католичестве не так. Толкование составляет собой основу священного предания церкви. И вот толкование Евангелия, толкование Ветхого Завета передается в церкви как авторитетное мнение, закрепленное соборами и решением папы. Папа принимает, имеет последнее слово в определении того, что является ересью, как надо толковать то или иное место. В православии эту функцию выполняет не патриарх, а выполняет православная традиция. Или святоотеческое предание. Предание. Писание есть и предание. Предание передается в церкви, и личное индивидуальное толкование должно соответствовать этому преданию. Так в православии, либо в совокупности соборов и постановлений папы в католичестве. А протестанты говорят, нет, мы будем толковать сами. Как вот мы думаем, так и будем толковать. Соответственно, возникает совершенно новое представление об авторитас, о власти, об источнике авторитета. Он уже не сверху вниз создается церковь, а создается снизу вверх. На основании толкования люди определяют себя. Поэтому в одних конгрегациях есть священники, которых они выбирают, пасторы, это уже не священники, в других их нет. В одних есть евхаристия, причастие, в других нет, у лютеранства и сохраняется причастие, в других протестантских деноминациях его нету. На самом деле, в большинстве из них отрицаются иконы, и в некоторых, например, движение чашечников в Чехии отрицается крест как символ страдания Христа. То есть крест перестает быть символом христианства. Дальше на христианских, протестантских церквях изображаются чаши в качестве символа вот этого движения, на самом деле протестантского. Иными словами, возникает совершенно иная концепция. Церковь, пока еще община протестантская, строится снизу вверх. Это принципиально. Второй момент. Против чего направлено протестантизм? Протестантизм направлен против империи, потому что империя тогда Австро-Венгерская, наследники Гогенштауфенов, соответственно, и гибелинов средневековых. И, соответственно, эта империя тоже рассматривается в качестве инструмента папской власти, и поэтому возникает другая идея государства. Государство, политическая единица, больше не является созданной во имя какой-то миссии империи, а возникает идея государства, созданного для каких-то целей индивидуумами. Так мы подходим в этом протестантском мировоззрении к принципиальному для всей философии нового времени, философии политики нового времени, понятию социального контракта. Церковь более не продукт нисхождение идеи или Духа Святаго сверху вниз. Это продукт социального контракта. Церковь – это продукт социального контракта. И государство есть больше не империя, наделенная священной миссией, а искусственное порождение индивидуумов для того, чтобы решать какие-то частные светские задачи. В протестантизме исчезает такая вещь, как посмертное вознаграждение. Посмертное бытие уходит за пределы внимания, и утверждается идея провиденциализма, особенно в Швейцарии, у Кальвина, идея того, что человек получает вознаграждение не в будущем, а в нашей жизни. Поэтому возникает такая идея, что Бог распределяет добро и зло, вознаграждает праведников и наказывает грешников в этой жизни. Не потом, не после смерти, а в этой жизни. Таким образом, загробное существование, которое составляет основную задачу католичества и православия, становится, наоборот, минимальным. Просто и вся тематика суда, воздаяния переносится в земную жизнь. Отсюда возникает очень интересный момент. Совершенно противоположный этике католичества и православия. Какова основная этика православия? Блаженны нищие духом, блаженны плачущие, блаженны миротворцы, блаженны страждущие, блаженны алчущие. То есть чины блаженств описывают людей лишенных, людей, которые страдают, которые плачут, которые ничего не имеют. И вторая часть чинов блаженства. Ибо они утешатся, ибо они насытятся, ибо тех есть Царство Божие. И блаженные изгнанные правды ради. То есть все несчастные, неудачные, нищие, бедные, страдающие, обделенные, они являются солью земли. Это в православии является нормой этики. Бедный значит хороший для православия, значит честный. Богатый значит гнилой, значит сволочь с точки зрения православия. И богатому сложнее пройти в Царство Небесное, чем бедному. Бедному заказ, простой путь в Царство Небесное, а богатому сложный. Это не значит, что он закрытый, это не значит, что каждый бедный хороший. Но бедный лучше, чем богатый, потому что ему проще, ничего нету, и вот спокойно. Входит Царство Небесное. А богатый привязан, сказано, где сердце, где сокровище ваше, там и сердце ваше, в Библии говорится. И еще, нельзя служить одновременно Богу и Мамоне. Мамона был бог богатств, языческий бог. Вот богатый, его их сердце в богатстве, а богатство в этом мире, на самом деле, связано. Поэтому для потустороннего они непригодны. В Царство Небесное сложно попасть. Можно, конечно. Если они раздадут свое богатство бедным, если они будут служить Отечеству, Церкви, можно. Никто не говорит, что нельзя. И может быть богатый, который пожертвовал своим богатством или сделал, да, много благотворительности, он тоже попадет в Царство Небесное. Но это сделать сложнее. В католичестве не совсем так, но близко. Ну, например, вот у святой Франциск Ассизский, который слагает гимны нищете. Он говорит, нищета, нет ничего прекрасней нищей братьев. Что вторая после Христа, кого я люблю нищету, говорит Франциск Ассизский. Он раздает все, он полностью жертвует собой, всем абсолютно. Он ходит зимой босой в одном рубище, его монастыри процветают, а он на самом деле полностью все вот живет только с нищими, с бедными. Это католицизм. На самом деле, это, конечно, не весь католицизм, но в значительной степени. Почему? Потому что все не здесь. Царство мое не от мира сего. Не ищите мира и не любите мира и того, что имеете. Так понимает мир и этику православной и католической религии. И совершенно не так понимает мир протестантизм. Наоборот, с точки зрения протестантизма, богатый значит хороший, значит избранный. Страшный суд происходит здесь, воздаяние происходит здесь, поэтому тот, кто бедный, тот еще и плохой. И, соответственно, идея обогащения приобретает религиозный смысл. Если человек хорошо работает, много получает, достает, собрал много богатств, значит, он является святым. Вот эта идея, что богатый свят, а бедный проклят, это особость протестантской этики, специфического мировоззрения. Смотрите, как меняются этические ориентиры. Та же религия христианства, но богатой считается в протестантизме, святым, избранным в православии и католицизме, особенно в православии, почти проклятым таким. Ну, тоже Бог милосерд, может и богатую свинью тоже спасти. Может, но это маловероятно. На самом деле. Скорее разбойника покающего, скорее мытаря, скорее просто блудницу спасет Христос, чем богатую самодовольную скотину. Это так считает христианство, православное и католичество. А протестантское наоборот. Конечно, и бедный может спастись, но бедный свинья, он лентяй, он мерзавец, он, наверное, очень нехороший, слабый человек, он слабый в своем стремлении скапливать богатство, он отвлекается на всякие другие романтические, бесовские импульсы. Поэтому он проклят. Таким образом, протестантизм создает в рамках христианства совершенно новую шкалу ценностей. Во-первых, церковь, которая строится не сверху, а снизу, и, соответственно, может быть заново распущена и заново создана. В церкви нет ничего, строго говоря, святого. Церковь становится делом профанным, когда люди собираются вокруг Священного Писания для того, чтобы вместе его толковать, если это им сходится. Иногда они говорят на языках, иногда они трясуны, шейкеры, иногда они трясутся, иногда они выкрикивают слова, потому что, в принципе, они сами по себе могут представлять собой такой вот сосуд для воли Божьей. Но могут и не трястись, могут просто заниматься там какими-то обычными, банальными, как пастор Турчинов, там, толкованиями. Ну, правда, уже такой наркопротестантизм, наркоманский протестантизм, но на самом деле тоже. Можете себе представить такого тихого, там, вдувшего косяк, такого пастора, рассуждающего о каких-то важных таких теологических вопросах, застывающих над непонятными именами из старобиблейского текста, так слегка постмодернистских, как бы сказать, осмысляющих. Соответственно, или пастор Доллара, я, по-моему, рассказывал, да. В Америке видел, как вот пастор Доллар, он кричал, давайте сюда доллары, и все, на самом деле. Почему? А потому что доллар – это есть благодать, это есть Святой Дух для протестантов, доллар. Поэтому и пастор Доллар, и доллары они собираются, и так постепенно утешаются долларами. Такое утешение, на самом деле. Соответственно, возникает идея. Церковь строится снизу вверх, государство больше не священная империя, а продукт социального контракта, и новая этика. Этика – богатый значит праведный, бедный значит проклятый, грешный. Быть бедным – вот что такое бедность не порок. Это православное высказывание. От протестантской точки зрения – бедность порок. Это Мармеладов у Достоевского говорит. Бедность не порок, а вот нищета порок. Ну, это, конечно, совершенно уже другая экзистенциальная идея Достоевского, но основная идея, что бедность не порок для нас, а для англосаксонских стран, для протестантского мира бедность порок. Это формула протестантизма. И вот мы получили такую философию религиозную, религиозную философию протестантизма, которая пока находится в рамках такого, скажем, чисто религиозного движения реформации. Но именно отсюда рождается политическая философия модерна. Современный мир имеет в себе подспудно вот эти три протестантские установки. То есть, что религия – дело коллектива, которое определяет, исходя из консенсуса, есть Бог или нет, или как его надо толковать. То есть, вместо сакральной церкви есть профанная церковь. Вместо империи, как богоданной, наделенной миссией, сверхиндивидуальное образование, и есть профанное государство, государство, которое собирается на основании социального контракта, и этика, в том числе экономическая этика, этика хозяйственная, богатство, которое ставится, приравнивается как высшей ценности. Ведь на самом деле богатые люди, конечно, были в католическом мире и в православном мире. Но они их богатство не считалось мерилом их святости, скорее наоборот. Ну, там успеха, какой-то деятельности хозяйственной. Это можно было похвалить, и богатство всегда играло определенную роль. Но оно никогда не возводилось в мерило духовной ценности. Никто не приравнивал в католичестве и в православии богатство и святость, скорее наоборот. А в протестантизме приравнивается. И поэтому Макс Вебер говорит, что из протестантизма рождается капитализм и современный мир. Этика капитализма, этика либерализма основана на этом протестантском моменте. Но в протестантизме, смотрите, все еще пока связано с Богом. То есть еще понятие церкви есть, которое собирается снизу, понятие государства как объединение свободных граждан против империи для того, чтобы они имели возможность свои протестантские церкви защищать против католиков и представителей империи. И третье, представление о богатстве, которое, в общем-то, оправдывается духовностью и святостью. Стоит отрезать эту религию, вообще сказать, что не церковь, а просто объединение, например, партия вместо церкви. Объединяемся не для толкования священного писания, а для решения каких-то практических задач. Из церкви получаем партию. Из государства, скажем, такого княжества протестантского эпохи Лютера, которое защищает свои протестантские общины перед лицом империи, создается обычная буржуазное государство без всякого обращения к протестантизму, и вместо феодально-сословной системы мы получаем систему буржуазную, систему представителей третьего сословия, которые просто уже без всякой святости рассматриваются как главные носители политической власти, то есть капитализм. Стоит секуляризировать эту протестантскую теологию раннюю, стоит отрезать от нее упоминание христианства и даже протестантизма. Что мы получаем? Мы получаем в чистом виде парадигму современного мира. Это идея свободного объединения людей в партии или в парламентские представительства этих партий вместо церкви. Государство национальное, которое формируется для каких-то конкретных интересов, без всякой миссии, десакрализованное государство, и уже вообще не для защиты никакого христианства, ни другой религии. И капиталистический свободный рынок, который тоже уже богатый, не просто святой, потому что святости нет окончательно, мы секуляризуем, мы выбрасываем. Богатый просто молодец и хороший, и он правильный, потому что он богатый, он кто называется экономически сильным, он говорится о том, что это политическая, экономическая элита, она становится политической. Мы получаем капитализм, это говорит Макс Вебер. Итак, протестантская теология и протестантская этика предопределяет основы политической философии эпохи нового времени. Еще очень важный момент. Протестантизм, конечно, имеет, ну, он бывает разнообразным. И вот в протестантизме мы можем выделить несколько направлений. Из этих направлений формируются более конкретные политические идеологии нового времени. С одной стороны, если мы берем кальвинизм, швейцарские версии протестантизма, то мы получаем как раз идеи предостинации, предраспределенности и идеи того, что богатство есть святость, это классический термин Кальвина. Кальвинистами были первые отцы основатели, прибывшие на Мейфлауэр, на корабле в Нью-Йорк, тогда еще это была голландская колония, и основавшие там первые поселения англичан в Новом Свете. Америка – это кальвинистская структура, кальвинистская этика, и англосаксонский мир представляет собой выражение кальвинистского духа. В секулярном контексте, если то есть кальвинизм отделить от его религиозно-церковной составляющей, мы получаем либерализм, идеологию либерализма. То есть либерализм – это продукт секуляризации кальвинизма. Все ли в протестантизме исчерпывается кальвинизмом? Нет. Существует другой протестантский тип, который больше связан с Лютером непосредственно. Лютер, Мартин Лютер, лютеранство, лютеранская церковь, которая считает его своим основателем, при общем соблюдении всех трех правил капитализма и национального государства и свободного объединения в церкви и конгрегации делает ставку на светское государство. Лютеранство представляет собой протестантскую версию национализма. Поэтому именно из лютеранской версии протестантизма проистекает классический буржуазный национализм. еще одна идеология нового времени. Буржуазный национализм в лютеранстве доминирует. И третий момент. В протестантизме была еще экстремальная версия, крайняя версия Мюнцера, восстания, которая, исходя из эсхатологических сторон протестантской идеологии, протестантской теологии, объявляет восстание против католиков и против неравенства. То есть здесь возникает идея, что богатство – это святость, и поэтому мы должны его разделить как святость между всеми. То есть дальше возникает коммунистическая версия протестантизма, восходящая к Мюнцеру. Итак, Мюнцер, Лютер и Кальвин определяют три главные доминирующие политические идеологии модерна. Все они содержатся в протестантизме, потому что протестантизм представляет собой историческую парадигму политической философии нового времени. И все эти три версии еще не являются полностью секулярными. Они лишь предполагают свою секуляризацию. Они еще являются христианскими. Потому что восстание Мюнцера во имя ожидания второго пришествия Христа, создания коммунистических общин в Германии в ожидании Христа, прихода. Кальвин говорит о том, что надо стяжать богатство, потому что это святость, а Лютер говорит, что необходимо утверждать, создавать национальное государство для защиты протестантских интересов от католической австрийской империи, на самом деле. Здесь еще есть везде в этих идеологиях отсылка к религиозному измерению. Это религиозные идеологии. Но они, будучи подвергнутыми секуляризации, дают три политические теории, которые доминируют в эпоху модерна. Либерализм, коммунизм и национализм. Ну, сколько? Идеология третьего пути, фашизм, нацизм, крайняя форма. На самом деле именно Германия и германоговорящая Швейцария, англосаксонский мир, германский мир и северная германоязычная Европа становятся базой приоритетной победы протестантизма в истории. То есть юг остается более католическим, а север Европы становится все более и более протестантским. И Англия. Тоже англосаксы, это германский народ. Итак, вот это очень принципиально важно, что три идеологии современности, чье противостояние составляет политическую историю уже 20 века, это противостояние либерального капитализма Запада, национализма или нацизма стран оси, фашизма, итальянского фашизма, германского национал-социализма и советского большевизма, который является продолжением Мюнцера, все они вытекают из этой протестантской модели. Вот это очень-очень важный момент. Теперь мы переходим, собственно говоря, к трем авторам, которые заложили основу уже эксплицитной политической философии нового времени. Это три автора, которые являются творцами современной политики. То есть мы все более и более узко переходим. Вот парадигма глобальная, которую мы обсудили на прошлом занятии, говоря о политической философии матери, о материализме и атомизме. Потом, сейчас мы говорили о том, что протестантизм является конкретно историческим, религиозным выражением этой философии, в религиозном ключе, содержащим в себе зерна уже такой конкретной, секулярной политики, совершенно прямолинейной. И теперь можно говорить о том, как эта прямолинейная политика обретала свои программы, свои базовые основополагающие тексты. Три фундаментальных автора, три творца политической философии нового времени – это итальянец Никола Макиавелли, это француз Жан Баден и это англичанин Томас Гоббс. Что важно, что Гоббс и Баден – протестанты, а Макиавелли – человек специфический. Религиозных взглядов, уже практически секулярные мыслители. Первые по-настоящему секулярные мыслители. Соответственно, секуляризм и протестантизм, они на самом деле тесным образом связаны. Соответственно, какие основные идеи у Гоббса, у Бадена и у Макиавелли? Соответственно, можно начать, например, с Томаса Гоббса, с его работы «Левиафан». Это наиболее, его книга «Левиафан» Томаса Гоббса, наиболее фундаментальное произведение, в котором излагаются основные глубинные принципы философии политики нового времени. Там дается представление о природе человека, как его понимает новое время, о природе государства, о значении, значении этики, о значении принуждения, насилия, о различных состояниях цивилизации. То есть, по сути дела, это действительно очень фундаментальная политическая философия, дающая ответы на все принципиальные вопросы. Что лежит в основе идеи Гоббса? Гоббс утверждает, что человечество изначально пребывает в естественном состоянии. Но, говорит Гоббс, природа человека дурна, человек есть зло. Это идея первородного греха, абсолютизированного в политическом и антропологическом ключе. Да, христианство утверждает, что человек является продуктом первородного греха. Но для протестантизма кальвинистского толка единственный способ спастись – это накопить богатство, стать богатым. Для христианства и католичества, конечно, совершенно другие представления о том, что человек сам по себе действительно является продуктом первородного греха, но Христос пришел в мир и спас человечество. И теперь у человечества есть возможность быть принципиально новым человеком, христианским человеком, другим, основываться, строить свое общество и, в конечном итоге, политическую систему на иных христианских ценностях. Это идея католичества. Конечно, католики полагают, что идет борьба, борьба истинных ценностей града небесного, церковного человечества против светского человечества, против града земного. Это одна версия. В православном представлении о священной империи существует баланс между этими двумя градами. Они совмещаются. Православная империя совмещает град земной и град небесный. Здесь возникает идея божественного служения, священного служения. Это другая тема. А вот у Гоббса, как протестантская модель, идея, доминирует идея первородного греха. То есть человек по Гоббсу сам по себе плох. Кто такой по Гоббсу человек в естественном состоянии? Это волк. Отсюда основной принцип гомо гоминис люпус эст. Человек человеку волк. В естественном состоянии, утверждает Гоббс, человек стремится только к одному – к доминации над другим, к захвату добычи, к удовлетворению своих самых низменных желаний и инстинктов. То есть человек есть такая агрессивная свинья, даже волк, лучше кабан, который на самом деле ищет только свои собственные выгоды. И если предоставить человека самому себе, он немедленно начнет творить насилие, подчинять окружающих, захватывать, не считаться ни с кем, использовать все, что плохо лежит и хорошо лежит, и действовать так только исходя из своего абсолютного эгоизма, потому что его природа дурна. Это одно свойство. То есть человек представляет собой зло, хищник, утверждает Гоббс, из-за того, что он является носителем первородного греха. Но человек еще не просто хищник, он еще умный хищник. То есть это волк, духовный волк с мозгами. И мозги у человека, если в естественном состоянии они служат тому только, как побольше нахапать, как больше нахватать, как эффективнее уничтожить ближнего своего и заставить его служить самому себе, то на самом деле в некотором таком, в более возвышенном аспекте, человек, вот этот эгоистичный волк, начинает понимать, что если он действует, исходя из своих собственных интересов, не подчиняясь, не считаясь с интересами другого, то если кто-то слабее, то это отлично, это очень соответствует, это очень умно его насиловать, использовать в своих целях, там, утверждаться за счет его, это чрезвычайно умно. А вдруг появится кто-то посильнее, тогда ты сам окажешься в положении насилуемого, используемого, эксплуатируемого и так далее. И вот этот по Гоббсу, в естественном состоянии этот умный волк начинает понимать, что, конечно, если бы такая свобода, которую я сейчас имею, служила бы только мне, я бы был бы рад, мне ничего не надо было. другого. Но, к сожалению, она может быть, я могу и за счет этой же свободы в социальном ключе, я могу пострадать от другого более сильного волка, он мне может что-нибудь откусить. И когда человек, а он умный волк, он понимает, что он сам кусает, это хорошо, но когда его кусают, он не очень, соответственно, он начинает думать, что же делать, как бы мне кусать так, чтобы меня не кусали. И поэтому он думает, да, надо чем-то поступиться своей способностью кусать все подряд и захватывать все, что лежит. Потому что если все будут действовать так же, то в какой-то момент на самом деле могут дойти и до меня. И вот этот хитрый волк предлагает социальный контракт. Он предлагает установить правила для реализации своей злой природы. И таким образом социальный контракт – это договор. Давайте, мол, так, здесь мы можем друг друга кусать без правил, а вот здесь, например, мы давайте введем какие-то определенные ограничения. Как можно ввести ограничения? Кто будет их слушаться, этих ограничений, если каждый только за себя? Поэтому, думают хитрые волки, надо такую построить систему, которой каждый из этих волков делегирует часть своих полномочий. Для того, чтобы эта инстанция контролировала определенные правила удовлетворения индивидуальных стремлений. То есть эти правила, ну как их заставить? Для этого надо напугать кого? Всех самих себя. Надо построить нечто страшное. Отсюда идея Левиафана. Левиафан – это библейское чудовище. Когда Бог испытывает Иова, он в какой-то момент, очень такой странный для нашей этики, возникает картина. Когда Иов возмущается на то, что он был праведником, любил Бога, был самым близким к Богу, и вдруг он такое испытывает такое... удары судьбы, теряет все, и богатство, и близких людей, сам нищий, ничтожный, обращается с упреками к Богу, Бог ему говорит, а ты Левиафан видел, Йов? Он такой страшный, что от него горы дрожат, моря вскипают, а ты бегемота, Йов, видел? А бегемот идет, земля трясется, так что сиди молча. Такой не очень такая христианская, конечно, этика, но очень одна из архаических элементов Ветхого Завета. Но вот там появляется Левиафан. И Иов говорит, ну конечно, если ты так напугал меня, значит ты прав. Соответственно, это очень, может быть, не очень христианская этика, но очень протестантская. Испугался и замолчал просто. Показали Иову Левиафана, и Иов признал, что он был неправ. Показали Левиафана вот этим умным волкам, и от ужаса они попятились. Таким образом, природа государства – это создание, дальше говорит Гоббс потрясающую вещь, это создание Бога, но Бога злого, Бога карающего, Бога искусственного, Бога рукотворного государства, которое хитрые подлые волки, тем не менее, устанавливают над собой в качестве той инстанции, которой они уже не могут не подчиняться, потому что она представляет собой инструмент легитимного насилия. Левиафан – это государство. Его задача – пугать. Его задача – пугать тех, кто не выполняет правила, которые устанавливают с консенсусом в ходе социального контракта эти умные, хитрые волки. То есть, если бы они были только волками, они бы не создали государство, но они умные волки, у них есть мозг такой обидный. Они поэтому могут сообразить, что иначе они друг друга истребят, и чтобы они друг друга не истребили, надо напугать себя и других. И для того, чтобы напугать, они создают монстра. Этот монстр, отсюда и Левиафан, он, это и есть государство нового времени. Самая главная идея, что оно создано снизу, создано злыми, отвратительными людьми, на самом деле порочными людьми, и создано для того, чтобы держать этих ублюдков в узде. То есть отрицательная конструкция отрицательного объекта, созданная довольно гнилыми тварями. Это такой мир Томаса Гоббса, протестантская политическая философия. То есть злые, чтобы не уничтожить себя с помощью этого зла, из зла и подлости, хитрости и индивидуального эгоизма создает вот этого рукотворного, отвратительного бога Левиафана. Земного бога, который будет их пугать. Все. Ну, так и лучше говорить все равно, потому что иначе перережут друг друга. Вот такова политическая философия Томаса Гоббса. Смотрите, здесь представление об очень принципиальных вещах. О негативности человеческой природы, которая является злом. Пока еще это нет теории эволюции, 16 век Томас Гоббс, но отсюда легко этих волков уже представить там в развитом в 19 веке у Дарвина, Ламарка перевести к обезьянам и так далее. То есть вот человек, вот по Гоббсу люди это волки, а по Дарвину люди это обезьяны. И вот с нашей точки зрения, в школе вам надо рассказать, что люди это такие разбившиеся обезьяны, построившие Левиафана. Это первый момент. Такая животная природа, плохая природа, негативная, преступная природа человека в естественном состоянии, хаотическая и борьба всех против всех, война всех против всех, как свойство естественного общежития, текающее из этой плохой природы, и необходимость сдерживать эту природу за счет рациональности, которая получает такое ограничивающее и строго отрицательное выражение государства. То есть учение о современном государстве – это учение о рукотворном демоне, о неком монстре, о неком рукотворном божественном чудовище, которое необходимо для того, чтобы загнать умных волков в стадо. И вот это на самом деле основа современной политической философии. На самом деле на этом принципе строится, ну, значительное большинство теорий о происхождении государства, о функции государства. Те, которые критикуют государство, они обращаются к Гоббсу. Те, которые поддерживают государство, они обращаются к Гоббсу. Потому что здесь есть предельное, четкое представление о том, о значении государства. На самом деле государство отрицательно. Потому что оно есть не что иное, как ограничивающий институт насилия. Вот по Максу Веберу, кстати, государство определяет так. Государство есть аппарат легитимного насилия. Это очень гоббсовская мысль, потому что единственная задача Левиафана – это осуществлять репрессии. Но легитимные репрессии. Репрессировать преступников. Репрессировать, давить, уничтожать тех, кто не соблюдает правила этого социального контракта. Вот основные принципы политической философии. Итак, вот то, что мы говорим, если взять в чистом виде идею Гоббса, то надо обратить внимание на следующее. Что вот это представление о дурной природе человека, о социальном контракте как основе возникновения государства и о репрессивной, но легитимной природе политической системы, политического тела, составляет основу современной политической философии. Все наши общества, в котором мы живем, исходят из этой гоббсовской парадигмы. Это одна из доминирующих моделей нового времени. Мы здесь не видим напрямую протестантизма. Протестантизм уже в этой гоббсовской модели существует косвенно. Поэтому иногда Гоббса называют и материалистом, и атомистом, потому что он, хотя он протестант. Но с другой стороны, мы видим, что у Гоббса происходит переход от протестантской теологии к секулярной модели нового времени. Потому что в этой идее Левиафана, естественного состояния и в идее социального контракта, по сути дела, уже нет ничего христианского или религиозного. То есть, если мы рассмотрим, например, дурную природу человека, исходя не из-за первородного греха, а из-за того, что он животное, как, например, у Спенсера в 19 веке, тоже известный социолог, теорист социал-дарвинизма, Спенсер. Вот Спенсер утверждает, что человек плох, потому что он хищник, потому что он продукт развития хищных видов. И Гоббс, конечно, этого не утверждает. Ну, у Спенсера он утверждает, что он плох не потому, что он хищник, а потому, что он, в общем, через христианское объяснение, что это первородный грех. То есть волком его делает преступление Адама и Евы в заповеди у Гоббса. Но дальше уже, если вот это отбросить, мы получаем просто представление в классическом либеральном социал-дарвинизме, либеральном взгляде на человека, просто как человека, как эгоистического акта. Тут самое главное, что у Гоббса мы уже видим ту фундаментальную единицу политической философии, которая сохраняет свое значение вплоть до сегодняшнего дня. Если мы уберем первородный грех или там отключимся от идеи социал-дарвинизма, мы увидим только одно. То, что является нормой нашей современной политической философии. Нашей, и только российской, современной, что человек есть эгоистический актор. Вот кто такой человек? Это тот, кто ведет себя исходя из разумного эгоизма. То есть человек есть разумный эгоист. Эгоизм, как эгоист, он хищник, как разумный, он подчиняет свои непосредственные хищные эгоистические инстинкты некоторым рациональным стратегиям. Как они воплощаются, эти рациональные стратегии, как человек ограничивает или старается обезопасить себя от других таких же эгоистов, как один эгоист. Есть такая поговорка, мне кажется, довольно, я скажу, достаточно остроумная, что эгоист – это тот, кто очень любит себя и совершенно не любит меня. То есть в этом отношении эгоист, каждый эгоист, и каждый считает другого эгоиста, потому что на самом деле каждый любит себя, и не любит там меня, каждый так думает. Поэтому на самом деле возникает такое вот как бы отражение зеркал в самих себе, такая картина, где, по сути дела, панэгоизм такой, каждый действует в своих собственных интересах, не задумываясь о другом, и лишь там, где вопрос идет о безопасности, когда это становится критичным, тогда эти эгоистические единицы создают некоторую защитную систему для своей безопасности. То есть, по сути дела, эгоизм лежит и в основе хищнического его проявления, и в основе его сдерживания. То есть тот же самый эгоизм. Эгоизм заставляет мысли. То есть это представление о человеке как эгоистическом акторе, как политическом человеке, как эгоистическом акторе, лежит в основе нашего представления о мире сегодня. Но истоки его уходят в эту протестантскую версию Левиафана. Социальный контракт, который позднее уже, вплоть до позднее намного, на несколько столетий, Руссо положил в основу человеческого общества. Общество по Руссо, он уже совсем из другой демократической, французской среды, уже не протестантской, а совсем светской, материалистической. Руссо утверждает, что социальный контракт, в основе общества лежит социальный контракт, то есть социальный договор. Но Гоббс говорит об этом гораздо раньше, и он как раз описывает механизм, философский механизм этого социального контракта. Относительно чего договариваются эти эгоистические акторы? Относительно того, как установить некоторые над ними, некоторый порядок, который будет отражать это соотношение между звериностью и стремлением как-то ограничить звериность другого. Для того, чтобы обосновать свой эгоизм и одновременно защитить себя от эгоизма другого. Вот это и есть продукт социального контракта. И вот вся политическое тело, вся политическая конструкция создается на основании этого социального контракта. Технологии могут быть разными, но смысл именно такой. Смысл политики, вот строящейся снизу вверх, это смысл этой политики в балансировке эгоистических импульсов, но разумной балансировки. Сама представительная балансировка предполагает разумность. В волчьей стае там балансировка тоже происходит, но неразумно. Кто сильнее, тот и волк. А кто дурнее, слабее, там зазевался, заяц. На самом деле распределение ролей дается таким по факту. А у человека в распределении этих ролей привлекаются еще и рассудочные институты. Так возникает, например, элиты. Сильные объединяются в обществе и стараются создать свои социальные контракты. Но, тем не менее, низы могут, хотя и слабые, могут ответить революцией, восстанием, народными волнениями. Поэтому и низам надо договариваться. Поэтому верхи договариваются с низами. Это уже другая форма социального контракта. Низы договариваются между собой, верхи между собой и так далее. И вот баланс, пересмотр этих социальных контрактов разнообразных создает политическую историю нового времени. Но смысл здесь в том, что все это политическое тело, создание Левиафана, создание его эволюции, его изменения, его модернизации Левиафана, все это основано на действиях этих эгоистических акторов. Разумные эгоистические акторы, которые рекомбинируются и создают различные политические модели. То есть идея Левиафана, он страшен и он рукотворен. Это на самом деле бог Deus Ex Machina, то есть это бог-машина, это бог-механизм, это рукотворный бог, это идол настоящий Левиафан. Поэтому Гоббсы подчеркивает это, что ничего сакрального в этом нет. Чудовищно – это да, страшно – да, трепет вызывает – да, но это милиционер просто. Это вот страшный ОМОНовец такой, который пугает, хотя если он там придет домой, снимет мундир, сядет с женой, он окажется безобидным таким тюфяком, на самом деле, плотно после там третьей рюмки, уставившись в какой-то непонятный для него телевизор, и он не производит никакого ничего устрашающего, на самом деле, но одетый своей латой, на самом деле, он производит впечатление такой вот грозы, такой божественной, которая на нас наступает, то есть их много со щитами, кричат, черные маски, а на самом деле просто мешок с какой-то ерундой. Соответственно, и Левиафан такой же. Государство не сакрально. Оно пугает, как, кстати, вот образ у Орфина Джуса в сказке про Элли. Это как раз образ Левиафана, на самом деле, устрашающего государства, в центре которого с изумрудного города стоит, на самом деле, совершенно такой вот Гудвин, безобидный дурачок, на самом деле, которого все боятся, именно потому, что это социальный контракт, это полезно иметь такого вот, ну как бы, объект ужаса, старший брат, которого не существует, который только через определенные очки изумрудные представляется действительно великим и ужасным, Гудвином, а на самом деле это просто ничтожество. Это Левиафан, это просто на самом деле, это англосаксонская известная тема. Итак, это первый пункт, Левиафан. Второй пункт и Гоббса. Это вот фундаментальное представление о структуре политики. Второй момент, Жан Боден, второй создатель картины политической философии нового времени, картины мира нового времени в политике. Жан Боден вводит такое представление, как суверенитет. Это очень фундаментальный момент. Он утверждает очень интересная вещь. Кто такой суверенитет? Кто такой суверен? Что такое суверенитет? Это тот правитель, над которым не стоит никакой легальной инстанции. То есть это правитель, который отвечает за все, что он делает, только перед Богом. Перед его личным индивидуальным Богом. Богом, не верифицируемым его народом, никем. Это представление о том, что во главе государства или само государство представляет собой принципиально абсолютную конструкцию. Почему это важно? Мы сейчас понятием суверенитета оперируем легко. Но почему это было важно ввести в 16 веке, в период, когда Жан Боден, француз был и протестант, когда он творил свои фундаментальные труды? Потому что тогда существовало представление о том, что над государствами существует инстанция, ограничивающая их власть. Это католическая римская церковь. Папа Римский назначал кардиналов своих епископов, которые представляли собой, по сути дела, проводников наднациональной системы. Папа Римский, вот кардинал, который был важнейшей фигурой в национальном государстве европейском, он подчинялся не королю, а подчинялся папе. Отсюда возникала двоевластие, универсальная имперская власть католичества, папы римского, наднациональная, и национальная власть царя. Смысл идеи Бодена заключается в том, что не может быть двух властей в национальном государстве, и должно быть передать всю полноту власти только светскому правителю, то есть князю. Королю. Король суверенен, потому что суверенитет есть абсолютное представление о том, что над этой инстанцией, над царем, над королем, вернее, нет никакой другой высшей власти, легальной. Поэтому Европейское общество представляет собой совокупность суверенную государств суверенных единиц, а не поле католической церкви, объединенное в Риме, в римским папе. Это совершенно новое представление о государстве уже с точки зрения той эпохи, в которой жил Баден. До этого идея государства была священной. Государство служит церкви, отсюда христианские монархии, коалиции христианских стран и так далее. То есть христианство было, воплощенное в католической церкви, было инстанцией, духовно наделяющей национальные государства европейские определенной сверхрассудочной, сверхразумной миссией. И благодаря наличию, как хранитель этой миссии, представители Папы Римского осуществляли определенную цензуру, определенный контроль. Вспомним вот Дюма о гвардейцах кардинала и мушкетера короля, гвардейцы кардинала, по сути дела, это была внутрифранцузская армия наднационального толка. Они ориентировались не на интересы личной Ришелье или там других кардиналов, они обеспечивали единство европейского мира во имя наднациональной миссии. То есть на самом деле суверенитетом в таком случае обладал только Папа Римский и его система кардиналов, которые курировали национальные государства как представитель града небесного в граде земном. И вот этот град небесный, с католической точки зрения, был градом праведников, отсюда целибат церкви и священников, и град грешников, град земной, был представителем вот этой национальной монархии. То есть национальный король находился под транснациональным кардиналом, по сути дела. И в светских вещах король был более в политических вещах он был более самостоятелен, а в некоторых вопросах он зависел от Папы Римского, не просто от кардинала. Кардинал был представителем комиссарской диктатуры при короле. И вот против этого направлена идея Бадена. Баден говорит, что у государства вообще нет никакой миссии, у государства над королем нет никакой инстанции, и поэтому кардиналов нам не надо. По сути дела, это изменение представления о политической системе европейской политики, о европейской философии. Теперь возникает суверен. Высшей инстанцией является национальный король, лидер, конечно, президент или парламент. Поэтому суверен и суверенитет становятся принципом политической системы. Раньше говорилось так, например, споры между Англией и Францией. В эти споры вмешивалась Рим. Вмешивалась католическая церковь, которая пыталась уладить их. И ее решение было юридическим образом обязательно. То есть на самом деле, с точки зрения Бадена, ни Франция, ни Англия при наличии этой католической Европы не были суверенными. Да, не были, потому что над их легальными светскими правителями была инстанция, чье теоретические решения должно было быть обязательным к исполнению. И вот это предлагает Баден взорвать. Отсюда возникает идея суверенитета, и высшими акторами становятся лидеры национальных государств. То есть все, над ними уже больше никакой инстанции нет, и договор решается только между ними, путем войны, мира или каких-то других переговоров, торговли и так далее. Вот это принципиальный момент. Таким образом, суверенитет, политический суверенитет есть специфика протестантской мысли применительно к политике и основа национально-политической философии нового времени. А мы говорим суверенитет как само собой разумеющаяся вещь. На самом деле суверенитет был осмыслен как концепт именно Жаном Баденом в XVI веке, и в XVII веке, после 1648 года, после Вестфальского мира, система признания суверенности национальных государств стала доминирующей моделью международных отношений в Европе. Мы до сих пор живем в Вестфальском мире. Вот после того, через где-то столетие, как Баден сформулировал понятие суверенитета, и это было еще вызовом католическим притязаниям, именно с этим была связана 30-летняя война 17 века, которая была между протестантскими странами и католическими странами, как раз за принципиально разные организацию политического поля европейского. И Вестфальский мир 1648 года постановил, что больше религия не должна являться политическим фактором. Ни причиной войны, ни иметь какого-то ни было наднационального значения, а все договора, военные альянсы, войны, противостояния или какие-то другие сближения должны основываться на принципе суверенных национальных государств. На самом деле представление о суверенном национальном государстве теоретически продумано, разработано Жаном Баденом, а воплощено в политическую практику после Вестфальского мира 1648 года. И сегодня мы живем, как мы говорили, Левиафан Томаса Гоббса, социальный контракт, разумный эгоизм в мире Гоббса. А вот с точки зрения устройства международного права мы живем в мире Жана Бадена. И вот как раз с этим связаны многие события, в том числе и в Крыму, в Украине, попытки ограничить суверенитет, попытки доказать, что мы суверенны, что над нами нет никакой международной инстанции, что мы в гробу видали ООН там, и все остальное. Вот наши голосования на этих неделях сейчас тоже продолжают развитие этих принципиальных вопросов. То есть мы продолжаем жить в мире Левиафана, мы продолжаем иметь дело с разумными акторами разумного эгоизма, с волками. Человек-волк так и сохраняется. Этим обосновывается само наличие государства и легитимность обосновывается его репрессивной системой, которую некоторые, дальше узнаем на каком основании, ставят под вопрос. То есть те, которые признают, что этот государственный институт легитимного насилия, они его признают, это насилие легитимно, кто-то может возмущаться. Границы это постоянно изменяются. Суверенитет – это та реальность, которая сегодня продолжает для нас иметь 100% значение. То есть Баден, 16 век, протестантский автор, борьба против католической церкви, а сегодня это для нас факт нашей политики, нашей конкретной российской, украинской, американской, европейской и так далее. Это очень важно понять, как структурируется время, что в какой-то момент кто-то открывает какой-то закон, который становится законом, до этого его не было, а потом становится законом на несколько столетий. Ну и потом кто-то открывает новый закон, например, что-то меняется. Так вот, поэтому, когда мы говорим, что мы живем в Вестфальском мире, это значит, что мы основываем нашу международную практику, наше международное право на принципе суверенитета. Когда? Через 100 лет после Бадена это стало общей европейской нормой. Время.
26
минут. Так, теперь последний автор из трех самых главных авторов – это Макиавелли, Никола Макиавелли. Никола Макиавелли представляет собой политического мыслителя, тоже 16 век, одного из трех, который обосновывает понятие секулярной политики. Это самый, пожалуй, принципиальный момент. Одни считают Макиавелли таким крайним реакционером, другие считают его республиканцем, наоборот, очень таким вот продвинутым и развитым политическим философом. На самом деле, им сейчас много спорят об этом. Кто-то реабилитирует Макиавелли, говорит, что не так поняли его князя. Кто-то говорит, что это вообще его заставили это написать, кто-то говорит, что это прекрасный такой республиканец, кто-то наоборот говорит, что Макиавелли там чудовище и диалектик фашизма. На самом деле, давайте рассмотрим Макиавелли в самом сущности его политической философии, без всяких определений, на самом деле. Что хочет сказать Макиавелли вот в 16 веке? Он хочет сказать, что политика представляет собой автономный мир, устроенный по законам, свойственным именно этой области. То есть, на самом деле, это очень новая вещь, очень, по сути дела, секулярная, очень современная вещь. Для нас это так, как бы сказать, естественно, что в политике действуют одни законы, в нравственности другие, в религии третьи, а вот для средневекового христианского европейского мира идея того, что есть одна истина в политике, а другая истина в морали, или в религии, или в этике, вот это было абсолютно немыслимо. Все строилось по единым христианским принципам. Как мы говорили, с доминацией блаженного Августина представление о граде небесном, граде земным, их оппозиции, их определенных договорах и так далее. И вот Макиавелли говорит, нет, политика – это абсолютно самодостаточная вещь. И критерии, которые должны применяться в политике, не должны браться из области религии, морали, истории и так далее. Что политика – это самодостаточный мир, и, соответственно, в политиках представляется некой фигурой, которая определяет ее сущность. Эта фигура, он, как вы знаете, называется князь. Это особый концепт, политико-философский концепт Макиавелли, который оперирует с понятием князь. Князь – это инстанция, это не человек. Это не властитель конкретный, это именно инстанция или фигура, которая является суммой политики, взятой в отрыве от всех остальных инстанций. И здесь, то есть, формируется представление об автономной, самореферентной сфере политики. То есть политика выносится как в самостоятельную дисциплину, в самостоятельную область. И символом этой политики становится фигура князя, который воплощает в себе эссенцию политики. Политика при этом берется без всякого высшего смысла. Говорит, зачем князь или зачем политическое государство по Макиавелли, все это бессмысленно. Также говорит, святое оно или проклятое, благое или неблагое, ведет к спасению или погибели души. Все эти вопросы нерелевантны, неважны для организации политики. Политики, для политики важно совершенно другое. Что? И вот это как раз Никола Макиавелли описывает в своей главной работе «Князь». Он описывает основные критерии политического как самостоятельного. Происходит некое, если раньше мы видели, что политика является срез философии, то у Макиавелли происходит наоборот. Философия становится приложением к политике. Политика приобретает характер абсолютной автономии, ну это связано с той самой парадигмой перехода сверху, от логики сверху вниз, с логики снизу вверх, которая имеет абсолютно самодостаточное значение. Так вот, структура государства, которым управляет князь, заключается в следующем. Макиавелли говорит, существует не одна мораль, а существует две морали. Одна мораль для людей обычных и другая мораль для князя. И здесь очень интересно, что мораль обычных людей является религиозной, этической и соответствует представлениям о общественном большинстве. То есть люди, которые следуют за морально-религиозными установками, они ставят перед собой цель, например, иметь хорошее имя, спасти свою душу, поддерживать социальный порядок, не нарушать правила. Эти представления о морали, с точки зрения Макиавелли, совершенно замечательны, прекрасны и требуют соблюдения. Всеми, кроме князя. А князь, именно фигура князя, под князю он называет представителя властвующей инстанции. Это может быть князь коллективный, он может быть индивидуальный, он может быть легальный, нелегитимный, может быть нелегальный, нелегитимный. Это не имеет никакого значения. Просто тот, кто стоит во главе общества, он должен руководствоваться принципиально другим подходом к оценке своих действий и действий других. Так вот, представление о том, что у народа, большинства и у князя две разные морали является нововведением Никола Макиавелли. В чем заключается мораль князя? Мораль князя заключается в том, что он отвечает не за себя лично и реализует не свои личные интересы, а отвечает за реализацию масштабных задач, которые вовлекают в себя большое количество населения. Соответственно, например, одна из задач князя – сохранить территориальную целостность того графства, того государства, в котором он является князем. Например, если для этого надо отравить потенциального агрессора или осуществить какую-то другую там, акцию, переодеть свои войска в его для того, чтобы напасть на него, или для того, чтобы просто обманув нарушив все нормы нравственности и морали, вторгнулся в чужую территорию, это, с точки зрения Макиавелли, морально для князя и совершенно неморально для представителей большинства. Потому что если так же начнет действовать большинство, то государство развалится. Государство должно быть на большинство морально, а мораль князя должна быть другой. С точки зрения морали большинства князь аморален. Почему? Потому что если он очень хороший, набожный человек, очень любит ближних, но не сможет создать противостояние армии, которая соседа, который захватывает его территорию, разграбляет и уводит в плен, то на самом деле он плохой князь, он хороший человек, он святой человек, но как князь он полный ничтожество. То есть возникает... А если он, жертвуя христианскими заповедями, обманом, хитростью, подлостью, взял, разыграл такую ситуацию, что его землю увеличились в 2 или 3 раза, или там 2 миллиона дополнительных граждан пришло, значит, он прекрасный князь. Прекрасный князь. Он хороший князь. Но при том, на самом деле, если будут обычные люди так себя вести, то они будут плохими людьми. А если князь будет вести себя так, как обычные люди, он будет плохим князем. Вот Янукович это плохой князь, а Путин хороший князь. Янукович добрый, не возражает Беркут. Путин даже вообще не думает, зеленых человечков запускает. Кто, с точки зрения Макиавелли, молодец? Путин 100% молодец, Янукович 100% болван. Это с точки зрения Макиавелли. С точки зрения Макиавелли две логики. То, что хорошо для князя, то, что плохо для человека. Морально, неморально у князя по-другому. Цель достигнута. Представьте нам территорию, надежно защищенную, накормленных довольных граждан, безопасность, спокойствие, порядок. Что вы там лично, гражданин князь, делаете при этом, ни вообще кого не интересует. Чем вы вот там как бы проявляетесь, как вы это все обосновываете, что у вас там на душе. Это все дело ваше, персональное. И, соответственно, две морали. Две морали князь как? Носитель одной морали, где цели, масштабы представляют одни критерии, и обычные граждане как носители другой морали. Вот на основании этого Макиавелли строит свою политическую философию. В этом на самом деле нет ни оправдания такой ситуации, ни, скажем, критики, ни сатиры, как многие видят. Это просто констатация фактов. Констатация тех фактов, которые на самом деле политический философ видит и способен описать, как они есть. Ну, а общество, ведь если это слишком громко сказать о том, что говорит Никола Макиавелли, люди начнут говорить, ну, это двойные стандарты, ну, мы бы тоже хотели бы там как бы ничего не соблюдать и так далее, начнется хаос. Поэтому определенные вещи Никола Макиавелли советует даже не читать его произведений слишком много. Ну, то князю, прочел князь, человек представитель элиты, прочел, как нам себя вести, какие задачи, и молодец, а так народу, так пусть он думает, что... Все остальное, что хочет, то и думает, в принципе. На самом деле, главное, чтобы он улицу в правильных местах переводил, там, останавливался на посту ГАИ останавливать, не пытался сбить и проехать дальше, как некоторые пытаются вот такой же переигрывать в Макиавелли, на самом деле. Начитается Макиавелли, начинает гаишника сбивать. На самом деле, вот потому что мораль оправдывает, цель оправдывает средства. Надо приехать там куда-то в клуб, к визажисту, и поехал, сбил. Вот это не пойдет. А вот с другой стороны, если кто-то, как князь, не нарушил подобного рода условности, не убил кого-нибудь, для того, чтобы не дал оружие Беркута, например, для того, чтобы спасти единство страны, вот это князь совершает, на самом деле, моральные преступления. Он становится плохим князем. Ну вот Макиавелли просто это говорит. И дальше дает советы определенные. Ну, советы уже выглядят, на самом деле, сейчас уже немножко устарело при наличии, ну, так они, чтобы, как бы сказать, не все говорить, там, больше скрывать, использовать интриги, ссорить всех со всеми, не давать возможность подниматься из элиты, в элиту тому, кто может составить проблему для этого князя, там, не сообщать противникам реального положения дел, использовать разные такие политтехнологические фокусы, переодеваться, например, насилие над собственным населением, в форму противника, а потом захватывать еще его и за это, на самом деле. Ну и подобного рода вещи, которые, в общем-то, в рамках таких рациональных, циничных стратегий, в общем, знают все люди, где-то пользуются на разных уровнях, и в военном искусстве это все было. Вот поэтому сами такие советы, как князю удержать свою власть, да, еще важный момент, с точки зрения Макиавелли, у князя есть задача одна, удержать свою власть. Тоже такая довольно эгоистическая задача. Но тут очень интересный момент. Это моральная задача удержать власть для князя. Почему? Потому что для того, чтобы ее удержать, он должен соответствовать всем требованиям. Во-первых, он должна быть власть, во-вторых, не должно быть государства, да, должно быть народ, который его не сбрасывает. А тогда в Италии там сплошь и рядом кондотьери, пришли какие-то вожди, разбойнички, спокойно взяли, опрокинули какого-нибудь герцога, продали его другому герцогу, и все. И конец герцогства, на самом деле. То есть это очень конкретных итальянских условий. Там же не было объединенной Италии, там было множество разных граф, герцогств, разных территорий, которые подчинялись одним, другим, немцам, испанцам и так далее. На самом деле тогда была вот такая вот очень разнообразная модель, очень где внятно и звонко, компактно звучали мысли Макиавелли. То есть его предложение, например, скажем, вот его представление о том, что если князь будет действовать только для сохранения власти, он должен обеспечить территориальную целостность своей страны, они очень конкретно звучали. Потому что если он расслабится, то он перестанет быть князем, он не сохранит свою власть. Поэтому если князь стремится только к одной цели, одной единственной цели, высшая мораль князя – это сохранить власть, схватить и сохранить. Но когда он будет идти к этой цели, он должен сохранить территориальную целостность, желательно привлечение территорий, спокойный, нормальный народ, как бы выполнение дисциплины и правил, отсутствие бунтов, и по идее, не ставя ни одной положительной задачи, то есть совершенно не желая угодить своему народу, истории, церкви, ни в чем вообще, только думая о своей собственной шкуре, этот гадский, злобный, эгоистический князь осуществляет гениальные исторические деяния, в которых народ процветает, церкви полны, территории растут, хлеба колосятся, свобода полная, религия процветает, мораль, люди друг другу помогают, через дорогу переводят, а князь злой и эгоистичный, животный, просто не подпускающий близко к своей территории ни одного угрожающей фигуры, он на самом деле и является в каком-то смысле обеспечивающей инстанцией. Его эгоизм, поскольку он действует масштабно, является более важным, чем любой альтруизм. Потому что стремясь сохранить власть, он, не желая ничего добра, но народ может ненавидеть. Он делает народу вообще безразличным. Он делает ему одно добро. Вот такой князь, по Макиавелли. То есть на самом деле представление, но если, опять же, если эту идею князя перевести на народ, то мы получим прямо противоположную картину. То есть так может, любить власть может только один, на самом деле. Ну или там, так, вот эта фигура, князь. Потом позже Паретто, Михельс и Моска выдвинут идею политического класса, элиты, которые будут коллективным князем. Но у Макиавелли здесь все очень понятно. Небольшое княжество итальянское, вот князь, который его возглавляет, и, соответственно, его мораль. Если он будет действовать в своих интересах, он тогда будет действовать в интересах всех остальных. На самом деле, но если он начнет как бы забудется, начнет помогать, изменит свою мораль князя, вот тогда он станет аморальным с точки зрения князя, придет другой, его перечеркнут, за его территорию завоюет, придет выбиться его альтернатива, младший сын какого-нибудь там родственника, и ему конец. И это все на практике именно так. То есть вот что интересно в Макиавелли, то его итальянский колорит всего происходящего. Но сегодня Макиавелли, мы живем в мире Макиавелли, потому что сегодняшнее представление о власти, о политической элите расширены, они укладываются в эту модель князя. На самом деле, вот эти три автора, я вам задаю такое задание, познакомиться с ним хотя бы общим образом, может быть, с каких-то энциклопедических работах, с трудами Макиавелли, Бодена и Гоббса. Гоббс и Левиафан, только у него еще и философские очень интересные есть работы, но это не так принципиально. Гоббс и самое главное, Левиафан, князь Макиавелли, работы о суверенитете Бодена или хотя бы о нем. Сейчас Бодена читать сейчас скучно и не очень понятно, а Гоббса и Макиавелли очень интересно и живо. Ну, почитайте тогда о Бодене хотя бы такую общую информацию и о государственном мире. Тогда будет представление о этих трех политических философов, творцах картины мира. Все, там сейчас пишет.
А князь, он должен, ну, как-то жить обычно, или он только
должен... Это его дело. Он делает все, что хочет.
А он может накапливать свои богатства?
Абсолютно. Абсолютно. И вот как раз для него вообще нет никаких установок. Главное, чтобы он был эффективным князем.